Это программа «Дон православный», в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Вход Господень в Иерусалим. Большой праздник отметили православные. Неоязычество в России. История, настоящие перспективы. Научно-практическая конференция состоялась в Донской духовной семинарии. Новый выпуск «Дневников пилигрима» в нашей программе.
Наверное, ни в один другой день не переживается так то, что Господь совсем близко к нам. Он с нами, Он любит и по человеческой природе знает печаль потери и радость встречи, надежду и веру. Он прожил с нами это в событиях сегодняшнего дня, описанных в Евангелии от Иоанна.
И вот когда мы читаем это Евангелие, задумываемся о том, что произошло, то можем сказать, что это воскрешение Лазаря есть не что иное, как венец любви человеческой и божественной.
С сегодняшнего дня мы не просто вспоминаем события земной жизни Спасителя, а пытаемся пройти их вместе со Христом на Страстной Седмице, чтобы радостно встретить Пасху. В связи с приближающимся праздником Святой Пасхи глава Донской митрополии удостоил ряд клириков Ростовской-на-Дону епархии иерархических наград – право ношения наперстного креста, камелавки, набедренника, двойного орария.
Также хотел бы поприветствовать все наше духовенство, которые служат не так много лет Церкви Христовой, но уже очень многое сделала для Церкви. Вы восстанавливаете храмы, вы созидаете приходские общины, вы открываете новые приходы. Несмотря ни на какие сложности мира окружающего вас, вы находите мужество в себе стоять за веру Христову, побеждать соблазны в самих себе и этому учить других людей.
Радость праздника и напоминание о несении креста, без которого мы не можем приблизиться к Спасителю. Это важно сохранять в душе каждому, тем более пастырю. Владыка-митрополит вспомнил слова Святейшего Патриарха о том, что каждая новая награда – это новый крест, более тяжелый, но к нему готовит все предшествовавшее служение. И пожелал неоскудевающей помощи Божией.
Вход Господень в Иерусалим – большой праздник, наполненный радостью и торжеством. В Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем соборе в честь него собралось множество гостей. Подробности в нашем сюжете.
Голубое небо, яркое солнце. Сама весна сегодня празднует вход Господень в Иерусалим, и никто уже не может сдержать улыбки и радости. Зеленые ризы, цветы, ветви. Хочется со всем, что окружает, пропеть. Благословен гряды во имя Господне.
Сегодня в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем соборе собралось множество людей из разных городов Ростовской области. Праздник входа Господня в Иерусалим отмечается торжественным богослужением.
В своей земной жизни часто Господь ходил в Иерусалим, но никогда Он не входил в него с такой славой, с какой вошел после воскрешения Лазаря, перед самыми своими страданиями. С любовью принимал Он царственные почести от народа, потому что настало время открыто показать, что Он есть истинный обетованный Мессия, чтобы не было сказано, что Он не открыл Себя как Христа, Сына Давидова.
Они ждали в Нем царя, и Он вошел как царь. Но не как завоеватель, а как смиренный и милостивый владыка. И вот этого никто не ожидал.
«Сего оба срести идем тщательно, ветви доброжителей тому приносящие деяний». Так в стихирах входа Господня в Иерусалим говорится о сегодняшнем дне.
Мы приехали из города Константиновска на конкурс танцевальный. И перед тем, как выступать, мы заехали в храм.
Специально
да, потому что такой праздник большой.
Это считается очень великий праздник. Сюда много сходится наших братьев-казаков. И вообще, я считаю, самый большой такой праздник.
Мы приехали специально из Ростова-на-Дону сюда, чтобы посмотреть этот храм. Настроение очень праздничное, очень красиво все, храм очень красивый.
В столь радостный день владыка Меркурий вручил почетные патриаршие награды священникам духовенства Ростовской епархии за верную службу Русской Православной Церкви.
Лучшая награда для священника – это стоять около престола. Это самая большая награда. А то, что архиерей отмечает, ну, отмечает, наверное, за какие-то труды каждого священника, каждого. Он видит, кто чем дышит. Вот как владыка подчеркнул, что это награда за определенный период и настраивается на дальнейшую работу.
Мы встречаем Спасителя вербами, потому что у нас они распускаются первыми. В Иерусалиме его встречали ветвями пальм. Самое главное – сделать это с чистым после поста сердцем, как дети, и впустить в него того, кого назвали царем кротким. Это ведь и есть самая настоящая радость праздника окончания поста. Юрий Москаленко, Виктория Честникова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Трагедия, которая потрясла всю страну, не оставила равнодушными и православных жителей Дона. В храмах Ростовской-на-Дону епархии прошли заупокойные богослужения по жертвам Кемеровского пожара. Напомню, 25 марта в торговом центре города Кемерово погибло 64 человека. Многие пострадали. Репортаж из Старопокровского храма.
По благословению святейшего патриарха Кирилла, митрополит Меркурий совершил заупокойное богослужение по погибшим в Кемеровском пожаре. Многие пришли в Старопокровский храм в этот скорбный день почтить память жертв страшной трагедии. Владыка Меркурий напомнил молящимся слова пророка Давида. «Горе и скорбь пришли в мою жизнь», — говорил псалмопевец. «Утешение мое в исполнении заповедей твоих, ведь никто не вернет этих людей. Никто не сможет разделить горе матерей и отцов, которые потеряли детей». А слова соболезнования, говорит владыка, кажутся фальшивыми.
Вот исполнение закона Божия в своей жизни может сгладить человеческое горе. Надеждой на то, что, исполняя заповеди Божии, мы будем меняться внутренне и качественно изменять свою жизнь. Потому что держим ответ не только перед людьми, но и перед самим Богом.
Вместе со взрослыми на молитве дети, ведь страшная трагедия в Кемерове взволновала всех без исключения.
Я пришла сюда помолиться за тех, кто умер в большом пожаре. Чтобы не так сильно волноваться, я пришла помолиться и поставить за них свечку.
В центре храма на аналое разложены фотографии погибших. Под ними цветы и игрушки. Зеленого плюша принесла Анна в честь погибших юных земляков. Женщина родом из Кемерово, только 3 года живет в Ростове. Со слезами на глазах она до сих пор не может поверить в трагедию, которая случилась в родном городе.
Слов на самом деле не подберешь. Горе несоразмерное. Столько людей погибло. Хочется, единственное, что я могу, хочется выразить слова сочувствия. Но их не выразишь, потому что, ну, горе.
Глава Донской митрополии призвал не оскудевать в молитве за усопших и их близких, которые тяжело переживают горечь утраты. Православные жители Дона скорбят вместе с Кемерово. Ирина Клёц, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
За чашкой чая и в дружеской обстановке владыка Меркурий встретился со студентами богословско-пасторского отделения Донской духовной семинарии. Владыка-митрополит побеседовал с воспитанниками о насущном, узнал, чем живут и чего хотят будущие пастыри. Правящий архиерей отметил, что семинаристы должны ответственно и обдуманно подходить к самому важному решению в их жизни – стать на путь пастыря. Ведь служение Церкви Христовой требует многих трудов и жертв.
Здесь огромная совокупность разных векторов, которые должны быть сопряжены в одном едином векторе, в сумме векторов движения ко Христу. И все в этой жизни не так просто. начиная с очень многих проблем, которые всегда стоят перед человеком, решившимся встать на путь священнослужения.
Неоязычество в России. История, настоящие перспективы. В Донской духовной семинарии прошла научно-практическая конференция. По итогам ее 4-часовой работы была подготовлена резолюция, в которой от имени участников было принято единогласное решение продолжить работу по духовному просвещению и предотвращению распространения псевдорелигиозных учений и практик.
История, настоящая, перспективы неоязычества в России. Такая научно-практическая конференция прошла в стенах Донской духовной семинарии. Представители вооруженных сил и правоохранительных учреждений, руководители кадетских корпусов и представители 7 епархий вместе с историками обсудили новую угрозу для общества – неоязычество.
Попытки внести раскол в самосознание национально-идентичность русского народа, связывающие себя с православной церковью, были в прошлом, совершаются ныне, конечно, в будущем будут продолжаться.
Рожден язычником или возвращается к национальным корням. Так объясняют выбор язычества наши современники, говорит полевой историк из Нижнего Новгорода Роман Шиженский. Он изучает неоязычество не по книгам, а через общение с самими представителями этого сообщества. Называет их диаспорой. Шиженский говорит, что ныне вопрос о том, кем является современный неоязычник, до сих пор остается наиболее дискуссионным.
Если истинно верующих 20-30%, то люди, которые приехали на этно-шашлыки, как я это называю, как быть с ними? Ты же воспринимаешь правила игры. Ты одеваешь рубашку, ты бежишь в хороводе. То есть неосознанно даже ты же прикасаешься к этому явлению. Вот я своим коллегам-религоведам задавал этот вопрос. Мы можем их считать участниками происходящего? Они язычники или нет?
Уходят люди в неоязычество, говорит историк, из-за жажды возрождения страны Руси до христианского периода. Часто люди попадают в такие общины, потому что там якобы пропагандируется здоровый образ жизни и происходит воспевание природы. Но на первый взгляд безобидные объединения являются угрозой.
Большая часть из них это здоровые националисты. Здоровый национализм. Опасность, естественно, есть. Дело в том, что недаром закрыли тех же инглингов. Есть деструктивный, разрушающий фактор, обязательно он присутствует в ряде общин.
Очень часто в музейных экспозициях на территории обычных парков можно увидеть множество языческих скульптур или их атрибутов, хотя исторически их там не было.
В некоторых случаях неоязычество стимулируется властями, например, там, в Тантамансийском, Ямало-Ненецком округе, что понимают чиновники возрождения и сохранения национальных традиций, в первую очередь, там, чтобы шаманы были, и капища им там строили.
Донской регион также известен большим количеством представителей неоязычества. По словам руководителя епархиального отдела по работе с казачеством, люди порой становятся последователями этого учения неосознанно.
Они себя позиционируют как людей, которые изучают национальную культуру, древнюю культуру Руси и так далее, и так далее. И люди под воздействием этих слов, вот этих высоких порывов, мотивов, они приходят в эти организации, а потом им сразу не предлагают стать язычниками, а постепенно вводят их, посвящают их в некие обряды и так далее.
Мониторинг молодежных клубов, спортивных секций и иных сообществ на предмет наличия в их идеологии элементов неоязычества, проведение просветительских лекций о его опасности в старших классах, казачьих учебных заведениях и вузах – вот лишь некоторые договоренности участников конференции. Работа по духовному просвещению населения региона будет продолжена. Дмитрий Никулин, Ирина Клёц, телестудия «Дон Православный».
Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение рубрики «Дневники пилигрима» из Троицы Сергиевой Лавры.
В предыдущем выпуске.
За моей спиной находится Троица Сергиева Лавра.
А вот где-то здесь, в 14 веке, преподобному Сергию Радонежскому явилась Божья Матерь.
Честно признаться, выезжая из Ростова в Сергиев Посад, я ожидала увидеть аккуратную подмосковную деревеньку. А оказалась в крупном развитом городе, со своими модниками и даже ультрамодниками, с неповторимой сферой развлечений и с таким потоком туристов, с которым не каждый мегаполис справится. Что люди начали селиться вокруг обители практически сразу, статус города Сергиев Посад получил в конце 18 века и за это время сменил несколько названий. В 1919 его сократили до Сергиева, в 1931 переименовали в Загорск и только в 1991 вернули былую красоту звучания. Отечественная высшая школа находится здесь, в Сергиевом Посаде. Московская духовная академия основана в 1685 году. С тех пор Сергиев Посад признается не только духовным, но и просветительским центром России. Могут научиться и совсем юные гости города. Лепка из глины, гончарное мастерство, каллиграфия и многие другие ремесла станут ближе именно здесь, в Сергиевом Посаде.
Угостили отварчиком, три травки. Название не запомнила. Но так вообще вкусненько, кисленько. Надеюсь, это мой не последний стендап.
Это съемки мастер-класса по фитотерапии. Отварчик, вопреки опасениям, придал бодрости и сил. А еще нам посчастливилось познакомиться с иеромонахом Моисеем, который очень много знает о том, как жить в гармонии с природой и с собой.
Часто слышим такие слова из псалма, что сердце чисто, созерцание Божие. И вот как раз уединение, оно способствует тому, чтобы человек начал очищаться от страстей. Конечно, очень большая проблема монаху найти место, где бы он мог уединиться. И сидеть в келье, конечно, это оптимальный вариант, но часто это трудно сделать. Почему? Потому что все равно необходимо какое-то движение. Сидеть получается, но при этом человеку надо все равно двигаться, так? И, конечно, желательно двигаться там, где поменьше людей. Вот мы находимся как раз в том месте, которое раньше было, принадлежало лавре. Его этот сад насадил монах Пафнутий.
Пилигримы вот такие, как мы, паломники.
Да нет, мы все пилигримы, так. Только с большей или меньшей степени духовности. Хотя, в общем-то, что такое пилигримы? Пилигримы – это люди, которые приложили усилия для того, чтобы посетить эти места. И раньше это была традиция такая, она, думаю, очень оправдана, что во время поста посетить какое-то святое место. И вот наша обитель Святой Троицы, здесь обязательно было для многих людей посещение хотя бы раз в год нашей обители.
У вас получилось от суеты убежать?
Нет. Суета – это бич нашего времени. Так. Конечно, надо бежать от суеты, но это очень сложно сделать, потому что суета везде нас окружает. И самое главное, чтобы, по крайней мере, этой суеты избегать. Да? Если мы знаем, что, в общем-то, мы имеем возможность где-то уединиться, где-то помолиться, где-то в храме побыть побольше, где-то книжечкой посидеть. Так мы должны это использовать.
Конечно, а важно, с какой книжечкой?
Важно, очень важно. Потому что вот известный мыслитель, религиозный философ Иван Ильин писал о том, что человек – это то, что он читает. То есть, когда читает человек, он соединяется, во-первых, с тем, что он читает, и, во-вторых, вот как мы знаем, что человек, который читает духовную литературу, допустим, читает святителя Василия Великого. В это время святитель Великий за него молится. Главное, это не информация, которую мы получаем из книги, да? Потому что люди часто читают для того, чтобы получить информацию. Мы читаем с другой целью. Мы читаем для того, чтобы именно получить такие правильные состояния своей души.
Я так понимаю, что у вас светская профессия, светское образование.
Да, да.
Ну, как вы сюда попали?
Знаете, чудо. У нас... Я никогда не думал, что когда-то буду жить в монастыре. У меня ни одной мысли не было в этом направлении. Так. Но встретился с нашим известным духовником, могила которого находится у нас в Лавре, архимандритом Кириллом Павловым. Так. И решилась моя судьба. Он сказал, иди к нам. Все. Я пошел.
Вообще душа потянулась сюда.
Ну, знаете, приходит время. Время, когда человеку надо как-то менять свою жизнь. И вот когда Господь своих учеников собирает, Он говорит, не думайте, что вы меня избрали. Это я вас избрал. Сам Господь, Он, в общем-то, человек кладет на сердце то или иное действие, и это действие, оно промыслительно для человека. То есть он человек понимает, что для него это самое существенное. Тем более слово духовника, особенно такого, как отец Кирилл, оно всегда со властью. Он сказал, вот, иди, и тебе уже нет никаких сомнений. Тебе надо уже все, ты все понял, что ты давно хотел жить в монастыре, трудиться, радоваться. Так.
Правда, вот в тот момент пришло сознание, да. Что вообще-то всегда этого хотелось.
Да, да, душа, в общем, сразу откликнулась на этот зов.
А
слово.
Скажите, все ли должны быть монахами? Или все-таки есть люди, у которых миссия вот где-то в городе?
Нет, монахами, конечно, быть все не должны, так, но хотя святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что монаха от немонаха, от мирянина, отличает только одно. Mm-hmm. Это безбрачие. Только одно. А все остальное, в общем-то, это единый принцип. Так, то есть, как монах и мирянин должен читать Евангелие, он должен соблюдать установление церкви, он должен исповедоваться, причащаться, понимать, он должен жить такой, возможно, не рассеянной жизни, в общем-то. Он должен стремиться спастись. Вот то, что нас объединяет.
Собственно, то же самое могут делать люди, которые не монахи.
Да, но опять-таки, когда если в миру это сложнее делать. То есть у нас здесь созданы тепличные условия, знаете. В миру приходит человеку сталкиваться с разными, скажем так, разными, нет, разными векторами поведения. С одной стороны, хочется быть смиренным, кротким, а мир ему говорит, ты должен быть напористым, грубым, там, наглым, ты должен любить власть, деньги, в общем-то, там. А ему, в общем-то, по его православному такому менталитету надо к другому стремиться, да? Поэтому приходит человек как-то вот совмещать трудносовместимое. И жизнь в мире, и жизнь по христианским заповедям. А в монастыре тут, в общем-то, единый контекст бытия. Да? Тут мы живем именно по тем заповедям, законам, которые являются для человека наиболее благоприятным для того, чтобы у него развивалась его духовная составляющая. Понимаете?
Так, и куда мы сейчас пойдем?
Ну, идемте сейчас, значит, вы посмотрите закат солнышка через лапы елей, да. Потом посмотрите наш прудик здесь, в общем-то, который с большой любовью устроен, братья, и так. Вот тут источник Романа, сладкопевца, тут очень хорошая водичка, так. Можете полюбоваться лаврой. Так, к нам приезжают уточки, видите, они летают у нас, мы их тут подкармливаем.
А тоже. Почему их называют как-то младшие ученики Сергия, или как правильно?
Ну, я не знаю, они вряд ли младшие ученики. Ну, это сказано еще в Писании, что блажен, который скотов милует. Так. То есть на самом деле природа – это пятое Евангелие. Когда мы видим природу, мы понимаем, что это все сотворено, и Господь он не просто творец, он еще художник. То есть все сделано красиво. И елочки красивые, и уточки. Много уточек сделали какие-нибудь такими, ну, черно-белыми, да, они так все раскрашены красиво, в общем-то, и снег тоже чудо, да, хотя посмотреть на самом таком мелком уровне, там кристаллы, это да, все, в общем, так, все красиво, и человек понимает, он не должен это останавливаться, он понимает, что за этим стоит творец, так. Поэтому и уточек мы тоже подкармливаем, так, и любуемся ими, потому что человек, он должен быть, жить в гармонии с природой, и в гармонии со своей душой, и с гармонией с Творцом. То есть это мы должны всегда свою жизнь рассматривать как уготовление к вечности. Это у нас такой предварительный этап нашего бытия, когда мы подходим к заветной черте, за которой уже определяется наша вечная участь.
А вообще рады, что Бог так направил вас?
Да, я просто всегда удивляюсь этой милости, потому что никогда не был достоин такой милости. Тут, знаете, вот человек, когда он трудится в миру, для него приходит воскресенье, когда ему можно, ну, расслабиться, да, пожить так, как он хочет, в общем-то. А здесь все условия, каждый день воскресенье, да. То есть человек может здесь, в общем-то, и молиться, и трудиться, так, и книжки читать.
А вот некоторые люди думают, что если человек принял монашество, то вся жизнь у него черная, неинтересная, и он плачет.
Это настолько интересно. Когда человек вот живет с Богом, то у него и полнота, и радость в душе. Так. А когда человек живет вне Бога, то у него начинается депрессия, уныние, тоска, так, психические заболевания, так, и так далее. Так. Поэтому чувство радости – это не состояние, как результат чего-то достиг в жизни, а как состояние именно показывающее, как твоя душа правильно или неправильно в каком состоянии находится. Так. То есть радость есть, есть мир, есть благополучие, есть ощущение свободы, такое присутствие Божие, то это правильное состояние для человека. Так.
Радости не покидало нас на протяжении всего паломничества в Троице-Сергиеву лавру. Видимо, не зря это место называлось в народе «Радонежские леса». Точка на карте – Новый Иерусалим.
И на этом наш выпуск завершен. С вами был Андрей Рослый. Всего хорошего и до встречи.